Подкаст Daily Output. Моя фамилия Коноплев. Здравствуйте. В предыдущий раз мы расстались. В предыдущий раз, который был 3, что ли, месяца назад. Прошло уже очень много времени. Будем считать, что это был такой творческий отпуск для того, чтобы take a step back, как я упоминал это выражение в предыдущем выпуске, сделать шаг назад, выйти из ситуации, посмотреть на нее немножечко со стороны. И то, что я увидел, я понял, что подкаст нужно менять. И, наверное, в конце выпуска я расскажу, до чего я там додумался и какие изменения этот подкаст претерпит. А пока я напомню, что мы в предыдущий раз сидели с вами у стен Новодевичьего монастыря, смотрели на озеро, которое рядом с ним, и рассуждали на тему того, что единственная постоянная вещь в этом мире – это изменения. И один из аргументов того, что это окей, сама по себе эта вещь тоже окей, было то, что мир такой, он достаточно непостижим. Есть много-много вещей, которые мы не понимаем. Или понимаем, но не до конца. И я это использовал для обоснования некоторых тезисов в предыдущий раз, не буду повторяться. Сегодня я решил эту тему непостижимости мира посмотреть немножко с другой стороны. Сейчас увидите, с какой. И натолкнуло меня на это то, что я вернулся, собственно, в Берлин из Москвы. Это случилось, наверное, недели через 2 или 3 после того, как вышел выпуск. Но, в общем, в общей сложности меня не было в Берлине где-то месяца 2, наверное. В общем, я долго не был в Берлине, и вот это вот интересное ощущение, когда ты долго, тебя долго не было в каком-то месте, и ты вдруг в него опять попадаешь, и возникает такой замечательный эффект. Вот когда я поднялся в квартиру, когда сутки где-то я летел, наверное, не самое приятное времяпрепровождение, полеты, когда все границы закрыты, приходится летать огородами, в общем, я добирался до Берлина, и почти сутки был в дороге, и вот я поднимаюсь в квартиру, захожу в нее, и вот это вот интересное ощущение, когда ты понимаешь, что ты ее видишь вот сейчас, и на вот это видение накладывается картинка из твоих, такая, это как будто дополненная реальность. То есть ты смотришь на квартиру несколько другими какими-то глазами, потому что, например, я понял, что я очень многие детали просто раньше не замечал. Ну, потому что ты здесь постоянно живешь, ты постоянно это видишь каждый день, и у тебя как бы вырабатывается такая модель квартиры, которую ты используешь в повседневной жизни. Это довольно сложно описать, это примерно такое же странное чувство, как вот когда ты сидишь в медитации и первый раз понимаешь, как много у тебя мыслей, что непонятно, откуда они возникают, но их так много, и ты их вдруг начинаешь видеть. Вот здесь, в этом моменте, я тоже вдруг понял, что есть некая вот такая вот модель вообще реальности окружающего мира, которую мы постоянно используем. Это, наверное, если с другой стороны зайти, есть такая штука, как тест Роршаха. Идея такая, что показывают человеку кляксы и ожидают, что... Ну, то есть эти кляксы, они всегда на что-нибудь похожи. И спрашивают, на что похожи кляксы. И вот, показав несколько таких клякс, можно понять, как человек, что у него там внутри головы. Ну, есть такая теория, по крайней мере. Я не уверен, что это прям есть какое-то строгое научное, там проводились какие-то строгие научные доказательства. Но идея именно такая, что разные люди в одних и тех же кляксах видят разное. И по большому счету это всего лишь клякса. Но мы видим там людей, что-то еще. То есть мы как бы интерпретируем этот бессмысленный образ, мы накладываем на него какой-то смысл. Вот примерно так же накладывается на реальность некая такая модель, которую в основном мы используем. И у меня есть теория, что не факт, что это правда, и тут надо, наверное, кому-то более знающему про это рассказывать или, по крайней мере, покопаться в каких-то книжках. У меня это просто теория, которая у меня мгновенно родилась. Вероятно, это делается из экономии ресурсов. То есть вот эта штука, она явно встроена, вот это вот накладывание модели, оно явно встроено, и мы это используем очень часто неосознанно, почти всегда это неосознанно. Я вот, мне кажется, осознал это только за счет того, что 2 месяца не был в квартире, и вдруг так посмотрел на нее, и вот наложилась реальность, которую я вот сейчас вижу, такая уже забытая реальность, и модель, которую я вспомнил. И я думаю, что вот эта вот автоматическая штука работает из экономии. Мозг вообще очень затратный орган. Он, по-моему, в спокойном состоянии там где-то пятую часть энергии потребляет, которую вообще потребляет тело. И поэтому, я думаю, вот выработалась такая штука для экономии ресурсов, что нам не нужно каждый раз изучать мир по новой. Мы просто смотрим, ага, это знакомая штука, на нее накладывается тут же модель, которая была выучена когда-то давно, и мы этой моделью оперируем не в виде деталей. Нам не нужны детали, чтобы, например, чтобы перемещаться по квартире. Я знаю, где что находится, я могу это делать даже в темноте. И вот так вот работает вообще везде. То есть я могу, например, ехать из точки А в точку Б по Берлину, не думая, когда туда добраться, я просто знаю, где мне переходить, с какой ветки метро на какую и подобные вещи. И я думаю, что вот это вот еще один момент, почему это работает автоматически, наверное, это было важно для выживания. То есть если на тебя летит какой-то объект достаточно быстро, ты должен его быстро распознать. Это опасно это или не опасно? Это птица или это гепард? Птица, которая не опасна, скорее всего, гепард, который опасен. Вот. И поднимаясь выше на уровень сознательного мышления, я вдруг понял, что мы, в общем-то, эту штуку используем довольно сознательно. Ну, иногда сознательно, иногда нет. Но есть такая штука, как абстрактное мышление. Что такое вообще абстракция? Абстракция – это способ как раз уйти от деталей, абстрагироваться. И это важно, потому что если бы мы каждый раз заморачивались о всех деталях, скорее всего, нам бы было очень тяжело. Ну, например, если вам не нужно, например, знать, как работает двигатель внутреннего сгорания и вообще, как работает машина внутри, чтобы на ней ехать. Вы садитесь в машину, заводите ее, и для вас машина, по большому счету, это вот руль, педали, коробка передач, зеркала, поворотники и правила дорожного движения. И, в общем, вы знаете, как из точки А попасть в точку Б, там, навигатор, может быть, еще. Вот это вот на этом уровне абстракции вам совершенно не важно, ведете вы Теслу, которая работает на электричестве, или ведете вы Гранд Чероки, который работает на бензине. В чем здесь может быть проблема? Почему я, собственно, про это рассказываю? Проблема очевидна. Мне она сразу стала очевидна, потому что мы не замечаем, что мы используем модель. Очень часто, будь то вот это вот распознавание образов абсолютно автоматическое, что мы можем пропустить какой-то важный момент, будь то абстрактное мышление и наши модели, там, которым можно в общем все вот эту совокупность моделей описать как картины мира. Она есть, мы ее используем каждый день, но мы ее часто очень не замечаем. И почему это опасно? Ну, потому что мы сами искажаем часто эту модель. Ну, например, у меня есть такое понятие, как внутренний адвокат. Я его сам придумал, хотя, возможно, оно совершенно не уникальное. Идея здесь такая, что, допустим, вы хотите пробежать марафон. Ну, вдруг вы решили, что очень круто, вы там где-то увидели, что вот, не знаю, там Нью-Йоркский марафон, например, бежит. Или там Берлинский марафон. В каждом крупном городе есть какой-нибудь марафон, ну, потому что это такой довольно классный туристический ивент, и вот вы подумали, что классно не просто так путешествовать, а вот еще и марафоны пробегать. Замечательно, но к ним нужно подготовиться, потому что просто так, встав с дивана, вы вряд ли 42 километра пробежите. И вот вы, значит, решаете, что надо вот начать готовиться, вы можете даже записаться на этот марафон и начать готовиться. И вдруг вот это вот намерение сталкивается с реальностью, когда вы понимаете, что вот сейчас вам нужно просто надеть кроссовки и пойти бежать. И довольно часто так бывает, и со мной, по крайней мере, так было, что ты вроде как собираешься что-то делать, но как только ты начинаешь это делать, ну, вернее, даже не начинаешь, а просто планируешь это сделать, и вот ты встаешь утром и думаешь, вот сегодня надо пробежаться. И хорошо, если ты пробежишься. У меня часто бывало такое, что вот надо бы это сделать, и ты даже это не делаешь, потому что, ну... И вот дальше начинается работа внутреннего адвоката. Ну, потому что у меня... Потому что я сегодня плохо выспался. Надо вот хорошенько выспаться, потому что вот в таком... из-за того, что ты плохо выспался, ты будешь как-то, наверное, вот не так... Можешь там ногу не так поставить и подвернуть. Ну, я спекулирую, но, в общем, у нас есть куча вот таких вот отмазок, чтобы что-то не делать. И вот работа этого внутреннего адвоката, а он всегда включается. Если вы что-то... То есть, люди иногда делают прям супер ужасные вещи, но у них адвокат их совершенно как-то их умеет успокаивать. Если мы посмотрим, все люди вроде как бы, несмотря на то, что они довольно часто фейлят или там дают сами себе обещания и сами их не выполняют, тем не менее могут нормально, видимо, есть какая-то такая, невидимо, а она есть, такая область мозга, которая нас, все вот эти вот наши факапы нивелирует. Нужна для того, чтобы психика нормально работала, функционировала. И вот этот вот внутренний адвокат может исказить вашу картину реальности и сказать, что вот, ну, решили побегать и не побегали. И раз не побегали, запланировали, два не побегали, запланировали. И через несколько раз вы сдадитесь, скорее всего, ну и решите, что, наверное, я просто не бегу. Ну, я вроде собирался побегать, но как-то вот, как представлю, что все это нужно делать, нет, я не бегу, наверное, марафон я не побегу. Вот. И вот это искажение модели, то есть вы в своей голове становитесь не бегуном. У вас появляется модель не бегуна. Как возникает вообще модель любая? Я тут читаю очень интересную книжку, которая называется «Начало бесконечности», Дэвид Дойч. И прямо в начале, в самой этой, в начале бесконечности, в начале книжки «Начало бесконечности» он делает такое утверждение, что как вообще возникает любое знание? Это постановка гипотезы, ее проверка. То есть это не эмпирический процесс, как я раньше думал. Ты видишь, ты наблюдаешь за миром и как-то обобщаешь, генерализируешь. Сначала делается гипотеза, и потом она проверяется. То есть идет все из, как бы, из головы. Мы сначала предполагаем, что мир работает вот так. То есть модель сначала рождается в голове, а потом она проверяется реальностью. Если вот так вот грубо обобщать. И если делать недостаточное количество экспериментов, и думаю, что я объяснил нормально вот по поводу рождения модели. Ну да. И в чем проблема, опять же? И если делать слишком мало экспериментов или выставлять плохие гипотезы, слишком плохие, что их очень долго и дорого проверять, то или, например, вы приняли вообще чью-то чужую модель, вам кто-то сказал, что вот так вот, и вы это приняли на веру, никогда не проверяя, с большой вероятностью можно получить плохую модель. И эта плохая модель будет, ну, просто плохо работать из-за того, что она плохая. Как плохо работать? Есть очень известный эффект Деннинга-Крюгера, заключается в том, что, ну, там, не вдаваясь в детали, идея такая, что если у вас недостаточно информации, то есть вы исходите из очень маленького количества информации, вы делаете, базируясь на этой информации, что-то, какое-то решение принимаете, то из-за того, что информация плохая, давайте скажем так, и решение будет плохое. Но из-за того, что у вас мало информации, вы не можете понять, что решение плохое, и таким образом круг замыкается. У вас мало информации, вы делаете плохие решения, потому что у вас мало информации, и из-за того, что у вас мало информации, вы не можете понять, что у вас плохие решения. То есть вот такой вот замкнутый круг небольшого количества информации и плохих решений. Ну, очевидно, что он появляется из-за того, что решение принимается неосознанно, то есть вам кажется, что у вас достаточно информации, чтобы принять решение. Вы его принимаете, смотрите на результаты, и вам кажется, что они нормальные. На самом деле вы могли бы сделать гораздо оптимальнее, гораздо лучше и так далее, но из-за того, что у вас мало информации, вы не можете это понять. И единственный способ выйти из этого замкнутого круга – это улучшать модель. Это, собственно, понять, что у вас недостаточно информации. Иногда это невозможно просто сделать, находясь как бы вот в этом круге. И поэтому одна из вещей, почему я записываю этот подкаст, довольно полезно сомневаться в своих моделях. Ну, то есть, первое, хорошо бы их замечать, хорошо понимать, что вы действуете исходя из какой-то модели. Второй момент, хорошо бы понимать, что она неправильная, может быть. И тут мне вспомнилась книжка «The Model Thinker», и там прямо в самом тоже начале говорится, что любая модель неправильна. И это очень верное утверждение. Дело в том, что поскольку мы действуем на неком уровне абстракции, то есть модель – это всегда абстракция. там всегда нет каких-то деталей, которые на этом уровне и не нужны. То есть вам не нужно знать, как работает двигатель внутреннего сгорания, чтобы ехать на машине. Это ненужная информация. Но на каком-то этапе эта информация, возможно, важна. То есть, если вам нужно, например, заправить машину, вам нужно знать, двигатель это работает хотя бы на каком топливе или вообще он электрический. То есть, вот на каком-то, в какой-то момент вот этой абстракции может не хватать. Она как бы протекает. И вот это нужно хорошо понимать, что любая модель работает только в ограниченном количестве случаев на каком-то ограниченном... Ну, то есть... Важно понимать, когда модель применима, и когда она неприменима. Вот то, что я хочу сказать. И обо всем этом я говорил просто потому, что довольно тяжело поверить в то, что твоя собственная модель восприятия реальности неправильная. Нам кажется, что да все я в принципе... То есть, эффект Даннинга-Крюгера работает очень хорошо. То есть, вам кажется, что все на самом деле, вы все про мир знаете нормально. Вы же можете действовать. Вы же как-то действуете правильно. Значит, ну, модель окей. И когда кто-то приходит и вам говорит, что вот здесь можно было бы сделать лучше, например, как правило, этот человек вызывает какое-то раздражение. И... С моей точки зрения, довольно полезно попытаться вот этот вот свой майндсет поменять в том плане, что сделать свое восприятие мира более гибким и начать сомневаться в том, что вы все правильно делаете. Это полезно просто потому, что тогда есть шанс улучшать свои модели. Вот. Еще один момент, почему это важно понимать, потому что внутренний адвокат, он усыпляет, вот, и мешает иногда вот это вот понять, то есть даже если к вам не пришел кто-то, а такое довольно редко, к сожалению, бывает, на самом деле любая критика, она хороша тем, что так или иначе она вас заставляет задуматься, а все ли я правильно делаю, и это всегда полезно почелленджить свою модель. И, к сожалению, в основном... Вот это вот мы наедине со своими моделями, это наша задача попробовать получать от мира, от окружающей реальности фидбэк. И он, вот этот фидбэк, то есть его довольно сложно получить вообще-то. Это довольно тяжелый процесс. И он не такой очевидный, не всегда такой очевидный, как нам бы хотелось бы. Например, есть такая штука, как self-fulfillment, сейчас как это называется по-русски, самосбывающийся... Пророчество. Вот. То есть, в чем идея? Если вы исходите из ложного утверждения, то очень может быть, что это ложное утверждение начнет сбываться. И вам будет казаться, что на самом деле утверждение было правильным, и вот вам доказательство того, что оно правильное. Наверное, стоит привести какой-нибудь пример. Мой любимый пример – это банк. Вот любой банк не может выдать деньги всем своим вкладчикам. Просто потому, что эти деньги, идея в том, что банк берет у вкладчиков деньги и пускает их во что-то, делая из денег деньги. Соответственно, и система работает, пока есть доверие к банку. Если кто-то пустит слух, например, что банк завтра обанкротится, давайте послезавтра обанкротится, и завтра все побегут забирать свои вклады, то этот банк действительно обанкротится, потому что он не сможет удовлетворить потребности всех своих клиентов. Таким образом, мы исходили из того, что то есть кто-то пускает слух, абсолютно может быть ложный, не может, давайте скажем, что он ложный. То есть у банка все хорошо, он прибыльный, все замечательно, у него есть возможность отдать деньги тем клиентам, которые обычно их берут. То есть, ну, есть всегда процент людей, которые вкладывают, есть всегда процент людей, которые забирают, и вот этот банк может удовлетворить обе эти потребности, у него все хорошо. То есть, изначально никакой проблемы не было, но сам по себе слух, вот это само по себе пророчество, это, оно начинает сбываться просто потому, что люди начинают верить, и, исходя из этого пророчества, начинают действовать. И это работает, есть еще такой, может быть, синоним, может быть, это несколько похожая штука описывается, такой эффект Пигмалиона. Это работает в отношениях тоже. Ну, например, такой был эксперимент, когда пары, то есть случайных людей сажали общаться друг с другом, и некоторым из этих людей говорили, что вот твой, заранее говорили, что вот твой партнер, который будет с тобой общаться, ты ему симпатичен. Или, наоборот, не симпатичен. И исходя из этой информации, человек начинает действовать допустим, я думаю, что человек, который со мной будет общаться, я ему симпатичен, и я действую из этого убеждения, действительно становлюсь симпатичным человеком для него. Таким образом, скорее всего, если мне сказали, что я этот человек мне симпатизирует, то я буду вести себя так, что оставлю такое же приятное впечатление у него. Ну, то есть, это можно довольно неплохо, то есть, таким образом можно довольно неплохо исказить изначально нейтральную картину. Еще одна вещь, которая, почему тяжело проверяются наши модели, почему тяжело этот фидбэк от реальности получать, это эффект наблюдателя. Это замечательная штука, про которую я довольно долго думал. То есть идея такая, что как только вы пытаетесь измерить что-то, очень велика вероятность, что вы начинаете менять то, что вы пытаетесь измерить, своими измерениями. Пример такой, что, допустим, у вас есть колесо, в шине накачан воздух, и вам нужно его померить. Чтобы его померить, прибор такой, что вы туда, ну, через ниппель... Воздух поступает в этот прибор, и таким образом меряется давление этого воздуха. Но дело в том, что, чтобы его померить, определенное количество воздуха должно из шины выйти. И таким образом, после того, как вы измерили давление, оно уже не такое, как оно было до того, как вы его измеряли. То есть, своим измерением вы как бы внедряетесь в систему, в данном случае такая довольно простая система шин, в ней воздух, но... После того, как вы померили, там стало воздуха меньше, чем было до этого. Потому что вам нужно неопределенно какое-то количество воздуха выпустить, чтобы его померить. Это работает много где. Например, есть такой закон Гудхарта. Звучит он примерно, что как только метрика становится целью, то она, вот эта метрика перестает действовать. Пример. Очень распространенный тоже. Если, например, сотрудникам колл-центра сказать, что теперь мы будем измерять вашу продуктивность количеством звонков, которые вы обслуживаете в день, то это такая, собственно, это из жизни пример, так, собственно, и было, то сотрудники начали сбрасывать через какое-то время просто звонки сами. Ну, то есть, у вас 8 часов в день, вам нужно отработать максимальное количество звонков. Если звонок длится больше, чем какое-то время, вы просто берете и сбрасываете его, потому что вам тут же позвонит кто-нибудь еще, и вы таким образом увеличите количество принятых звонков. Это явно не то, чего хотели добиться руководства. Но за счет того, что вот эта метрика начинает действовать как цель, как KPI, работники ведут себя не так, как от них ожидается. Это, в общем-то, еще один мой любимый пример, когда в Индии стало слишком много ядовитых змей, то правительство стало платить за, ну, просто за голову змей. Приносишь какое-то количество убитых змей, тебе дают деньги за них. Что стали делать люди? Правильно, они стали разводить змей. То есть, делать их количество, по сути, увеличивать. То есть, они разводят змей для того, чтобы их тут же убить, принести и получить деньги. Такой легкий способ заработать деньги. Вот, то есть, возвращаясь к эффекту наблюдателя, пытаясь пронаблюдать что-то, мы очень часто в это внедряемся, и таким образом это что-то нарушаем. И вот этот вот фидбэк от реальности довольно сложно получать, потому что у нас есть вот этот вот эффект наблюдателя. То есть, вот есть самосбывающееся пророчество, когда вы исходите из неверной гипотезы, и она начинает проявляться просто потому, что вы в нее верите. Есть эффект наблюдателя, когда вы пытаетесь что-то измерить, и за счет того, что вы измеряете, поведение системы меняется. И на самом деле эффект наблюдателя может работать и в другую сторону, в сторону ваших моделей. Как только ты начинаешь изучать какую-то модель, ну, например, это стандартное, вообще очень можно быстро проверить. Как только вы начинаете смотреть, как работают ваши мысли, если вот сесть и попробовать пронаблюдать, откуда они появляются, мысли тут же исчезают. То есть, вот этот эффект наблюдателя, как только вы наблюдаете за своими мыслями, они тут же исчезают. Как только вы перестаете наблюдать, они тут же появляются. Как только ваше внимание рассеивается, мысли тут же появляются, и вы начинаете их думать, не заметив того, что вы начали их думать. Вот так вот работает эффект наблюдателя внутрь, в свое сознание. Но, тем не менее, пытаться вот эти модели прочелленджить и понять, как все работает, и посомневаться в том, что на самом деле работает так, как вы ожидаете, все равно полезно. И по большому счету все вот эти вот все техники, ну, например, там техники медитации, терапия и вот такой вот какой-то анализ, он направлен на то, чтобы понять, что, из чего вы исходите. Потому что иногда, то есть это настолько незаметно работает, настолько они там глубоко, вот эти все наши убеждения, из которых мы исходим, живут, что иногда мы просто делаем, основываемся на них автоматически, не замечая их. И, наверное, еще одно маленькое отступление философское про эффект наблюдателя. Если вот так вот глобально посмотреть, это такая вот штука про непостижимость мира. Если попытаться внимательно посмотреть на эффект наблюдателя, то можно, например, теоретически прийти к выводу, что не факт, что реальность вообще существует. Возможно, то, что она существует, это и есть эффект наблюдателя. То есть вы смотрите, и в тот момент, когда вы смотрите, реальность появляется. Это я так, такую пищу для размышления, она довольно интересно в эту сторону подумать. Я совершенно не утверждаю, что оно так. Вот такой вот солипсизм, из которого потом довольно интересно вылезать. Еще одна модель, которую интересно почелленджить и посмотреть, что из этого получится. Но практический вывод такой, что очень, как я говорил, полезно знать, из каких моделей исходите вы. И еще одна вещь, последняя на сегодня, это мысль о том, что иногда неважно правильная модель. Сейчас, давайте вернемся к примеру с марафоном. Допустим, вы решили бегать марафон, пробежать марафон и начали к нему готовиться. И вот вы выходите на первую пробежку, как это было со мной. Я не хотел пробежать марафон, я просто хотел начать бегать. Но вот, допустим, вы хотите пробежать марафон. В первый раз, когда я вышел на свою первую пробежку, я пробежал, по-моему, 1,5 километра. После этого я шел назад пешком, то есть я не бежал назад, я шел, абсолютно выдохшись. И вот если человек, как я, с такой же физической подготовкой, начинает бегать и готовиться к марафону, то, пробежав 1,5 километра, можно просто опустить руки. Потому что где 1,5 километра, где 42. И вот эта модель будет вас демотивировать. Если вы будете смотреть, вот я пробежал сегодня 1,5 километра, мне нужно эту дистанцию увеличить до 42. Это огромное расстояние, оно кажется непреодолимым. И после этого можно решить, что да, вот исходя из этой модели, можно решить, что ну, я не бегун. Но на ту же самую модель можно, особенно понимая, как работает дофаминовый цикл, на эту же самую ситуацию можно посмотреть по-другому. Вот вчера я бегал ноль, потому что я не бегал еще. А сегодня я уже пробежал 1,5 километра. И через день я пробегу 1,5 километра, может быть, чуть побольше. И потом еще больше, и потом еще больше. И смотреть не вперед, не на ту далекую цель, а смотреть на то, что я уже сделал. И вот это вот, если развернуть взгляд вот так, то вот эти вот километры, которые пробежали, они будут не демотивировать, а наоборот мотивировать. Потому что вчера еще вы не бегали нисколько, а сегодня вы уже бегаете 1,5 километра. И это очень круто. Какая здесь модель правильная? В общем-то, и та, и та. И да, это правда, что до 42 вам еще бежать и бежать. Но и правда, что вчера вы еще не бегали, а сегодня уже бегаете. И вот какой способ мышления и как на мир смотреть, выбираете именно вы. И часто это является очень важным аспектом. Самое главное понимать, опять же, подчеркну, что исходя из чего вы смотрите на мир, и очень часто не обязательно менять мир вокруг. Возможно, единственное, что вам нужно поменять, это отношение к этому миру. Вот об этом я хочу поговорить в следующем выпуске. Я хотел сказать, не прощаюсь, но тут еще нужно рассказать про подкаст. Я же обещал вначале рассказать, чего я придумал. В общем, я придумал подкаст переименовать, и мне нужна будет ваша обратная связь. Мне очень хочется услышать, что слышите в подкастах вы, какие у вас есть мысли по поводу моих мыслей. Может быть, у вас есть какие-то темы, которые интересно было обсудить. В общем, я хотел бы, чтобы у нас получился такой диалог. Из моего монолога получился диалог. Поэтому сайт я еще не сделал, но я его обязательно сделаю, и там будут комментарии. В общем, специально для того, чтобы иметь комментарии, я быстренько на коленке, надеюсь, сегодня или завтра накидаю сайт. И, скорее всего, в тот момент, когда вы будете слушать этот выпуск, сайт уже будет. А анонсирую его, наверное, в следующем выпуске. И там же поговорим, почему для меня обратная связь очень важна. И почему, собственно, для меня важно записывать подкаст, что, видите, через 3 месяца я опять вернулся к этому делу. И не прощаюсь.